здесь. Нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире программа «Большая стройка», в студии Антон Мастренков, и сегодня мы поговорим о роли железнодорожного транспорта в развитии всей городской системы транспортной, о перспективах и модной теме московских центральных диаметров, о развитии радиальных направлений. И у нас сегодня гость, замечательный эксперт, руководитель научно-производственного объединения транспорта и дорог Института генплана Москвы Игорь Бахерев. Игорь Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели могут принимать участие в нашей передаче с помощью телеграмма «Говорит МСК Бот», твиттера «Собака Говорит МСК», а также отправлять сообщение можно по телефону +7 925 88 88 94 8, а дозвониться в прямой эфир можно по телефону 8 495 73 73 94 8. Игорь Александрович, в последние буквально, может быть, несколько лет вектор в развитии вообще всей транспортной системы города очень резко, даже на непрофессиональный взгляд, накренился и стал колебаться в сторону развития внеуличного транспорта. Мы очень много строим в городе дорог, появляются сотни новых километров, развязок, тоннелей, эстакад, но все равно, если есть возможность выбирать между тем, чтобы поехать на автобусе или на метро, или на железной дороге, люди выбирают, как правило, рельсовый транспорт, потому что все-таки у обывателей это ассоциация с надежностью, с точностью, с пунктуальностью. Давайте в общем очертим, какие перспективы у железнодорожного транспорта в Москве в ближайшие годы.
Ну, Чего ждать? Это все очень правильно, потому что действительно сегодня роль рельсового транспорта, она, ну, для таких крупнейших городов, как Москва, Санкт-Петербург, вообще для миллион городов, где уже есть миллион жителей, обеспечить все перевозки пассажиров на по уличной дорожной сети вообще не представляется возможным. А рельсовый транспорт, он замечательен тем, что имеет все-таки больше провозные способности по сравнению с наземным городским пассажирским транспортом. И, соответственно, он еще независим от пробок, каких-то загрузок на уличной дорожной сети, поэтому, конечно, он является с точки зрения вот обывателя, ну, пассажира, который выбирает, он больше надежности имеет. Ну вот хотя, правда, я не знаю, сейчас отвлекусь, тут мы чуть не опоздал на эту передачу, вот, вот трагический случай в метро случился, я вышел на Маяковской, и все поезда стояли. Ну, в принципе, вот я дошел до Пушкинской, сел на другую линию метро, и доехал до Китай-города, и доехал сюда, вот до Новокузнецка, до Третьяковской. То есть это говорит о том, что, в принципе, если бы была одна линия, ну, это ничего бы нам не дало. Но все-таки сеть, именно сейчас речь идет о сети, транспортной сети, и вот сеть рельсового транспорта создает вот как бы разный выбор.
Вариативность маршрутов.
Да, и это надежность. Самое главное — надежность. Для пассажира важно, чтобы вот он запланировал какую-то поездку, и она в это время произошла. Вот на уличной дорожной сети такую надежность запрогнозировать практически невозможно, потому что, ну, здесь вот такой единственный, ну, действительно трагический случай, но на дороге таких случаев, ну, то есть там даже без жертв, так скажем,
без чрезвычайной ситуации,
без чрезвычайной ситуации может возникнуть вот такие сложные моменты, и что приведет к перегрузке. А вот возвращаясь как бы к теме, почему вот этот вот железнодорожный транспорт сегодня, ну, так, и вообще исторически для Москвы, вот если мы сейчас все-таки мы как бы о Москве говорим, наш любимый город, и как в Институте генерального плана Москвы работаем на развитие города, хотя и других регионов, ну, в основном, конечно, это наша Москва. Вот в 2010 году была разработана программа, комплексная программа развития транспортной инфраструктуры всего Московского региона. Это Москва и Московская область. Это очень важно. И вот тогда были определены приоритеты. Это вот 2010 год, уже прошло вот 8 лет, но были определены приоритеты. Ну, первый приоритет — пассажира перед грузами. Для, в том числе для железной дороги, это очень важно, потому что у нас по железной дороге достаточно мощные грузовые перевозки осуществляются. И, но для такого региона, как Москва, важно преимущество пассажиров. Может быть, где-то в ущерб грузовому какому-то перемещению, ну, с большей потерей времени, но для пассажира это, значит, мы даем приоритет пассажиру. Потом был у нас приоритет общественного перед личным. Это совершенно очевидно, это все мировые города идут только по такому пути, потому что личным транспортом обеспечить объемы. Я могу цифры потом озвучить, мы по, просто по объему даже посмотрим, что у нас сегодня в городе объем пассажирских перевозок — это 8,5 миллиардов пассажиров в год. Вот перевозят всеми видами транспорта, включая индивидуальный. Если бы мы только были...
8, то есть это больше, больше населения всей планеты.
Ну, 8,5 миллиардов в год, вот все виды транспорта у нас только в городе Москве. Это не считая Московскую область. А с учетом того, что вот увеличится подвижность населения, вот, и вообще население растет, мы прогнозируем, это где-то 10 миллиардов, это 2030 год. 10 миллиардов пассажиров. Обеспечить какими-то индивидуальными видами транспорта это вообще не представляется возможно. А вот третий был приоритет уже в общественном транспорте. Приоритет рельсового, потому что он для регионов, для таких крупнейших городов, это имеет самую высокую провозную способность. И дальше вот стали оценивать, вот, а какие, ну, какие рельсы, транспорт, ну, это традиционно метро в московском, в Москве, железные дороги Московской области, и, может быть, еще какие-то там скоростные, да, легкий рельсовый транспорт, скоростной трамвай, может быть, монорельсы, но это вот в разных там регионах, может быть, по-разному. Но вот мы посмотрели для Москвы, вот тогда на 2010 год, примерно протяженность сети, там, ну, 300 там, с небольшим километров метрополитена. И примерно такая же протяженность железной дороги. А по объему пассажирских перевозок получалось, что метро перевозит 2,5 миллиарда пассажиров в год, а железная дорога тогда вот перевозила 600, практически 600 миллионов. То есть... Вообще очень...
Коэффициент полезного действия в метро был намного больше.
Намного больше. И поэтому мы говорим, что имеем такую же инфраструктуру в городе, но она не использует свой потенциал для обеспечения пассажирских перевозок. И вот эта вот система приоритетов позволила, ну, как бы принимать уже в дальнейшем те решения, вот, в том числе формирование пассажирского движения на МЦК. В общем, крайне положительный пример. То есть, я вообще, это мегапроект, который вот был в свое время над Москвой как бы вот выполнен. И сейчас вот мы в регионах работаем, в том числе там, например, делаем генеральный план города Казани. И вот в Ростове-на-Дону совсем я недавно был. Там структура, ну, она, может быть, не такая идеально кольцевая, вот там, как МЦК вот у нас такое, ну, кольцо составляет, но тоже можно составить внутри, потому что это примерно одинаковая была структура, то есть точно так же грузы завозились, по такому же принципу распределялись, сортировались в этих городах, и сегодня абсолютно другая динамика города становится. И вот эти города уже тоже сегодня на примере Москвы начинают думать и использовать положительный опыт именно вот для своей практики уже.
Получается, что вот за вот эти последние там несколько прошедших лет просто эффективнее стали использовать железнодорожную инфраструктуру.
Ну, абсолютно точно.
И показатели по перевозкам, ну, конечно, были работы помимо там, того, что стали эффективнее использовать еще какие-то капитальные работы на МЦК, но получается, показатели по перевозкам сегодня, ну, сопоставимы уже, наверное, с метро, или пока еще
нет, меньше? Нет, мы на сегодня оценим, что вот метро примерно вот 2,5 миллиарда пассажиров вот он перевозит стабильно, вот железная дорога, это где-то 800 миллионов сегодня перевозит в городском сообщении. Мы только говорим, если про городское сообщение говорим. А вот наша была задача, и вот то, что мы сейчас ставим, какие задачи перед собой, это фактически удвоить объем пассажирских перевозок на железной дороге. То есть мы к 30-му году примерно как планируем структуру пассажирских перевозок. Если у нас 10 миллиардов, как я уже сказал, мы на них рассчитываем, то это 3,5 миллиарда метро должен на себя взять, и 1 миллиард 600 миллионов – это железная дорога. То есть это существенное увеличение объема пассажирских перевозок.
А давайте теперь более предметно уже к планам. Если у вас задача, ну, до 30-го года, это кажется, что далеко, на самом деле, не так много времени. И если за это время надо ставить задачу удвоения пассажиропотока, что будет сделано на железной дороге?
Ну, во-первых, вот тут надо еще тоже сказать вообще, что железная дорога означает, и что вообще какие виды передвижения на железной дороге вот в московском регионе есть. Вот если начать с самого такого важного, которым мы тоже сейчас занимаемся, ну, вот начнем как бы с верхней так, иерархии, то есть это высокоскоростная магистраль. То есть мы сегодня этим вопросом занимаемся. Это идет вот ВСМ в восточном направлении у нас, там, да, Москва, Нижний Новгород, Казань, потом, возможно, Екатеринбург. Открываются, в принципе, пути туда дальше и в Казахстан, и Китай. Да. То есть это, ну, та система, которая должна иметь свои пути, свои рельсы.
Извините, а сразу, а в Москве куда будут поезда ВСМ приезжать?
Ну, вот на сегодняшний день на Курский вокзал. То есть это планируется. То есть у нас уже проработан проект планировки. Мосгипертранс был таким генеральным проектировщиком. Мы действуем по своей частью занимались в московской территории. На Курском вокзале это вокзал, где будет вот вокзал ВСМ.
То есть там дополнительно будет терминал какой-то, да?
Да, и вот сегодня у нас идет еще работа по, ну, как бы, не то, что как бы, именно по проекту планировки территории Курского вокзала. Угу. То есть именно приспособление его для вот формирования. Ну, вот если мы сейчас, я говорю, начнем, вот у нас первое, это ВСМ, мы не можем ВСМ где-то там на МКАДе остановить. Потому что это тогда абсолютно лишается смысла эта система. Да. То есть так я и так могу до аэропорта доехать, потом там лететь, еще опять. То есть ВСМ, он как бы имеет возможность от центра города
сразу,
в центр города другой попасть. Потом у нас сохраняются дальние сообщения. Не высокоскоростное, но обычные дальние сообщения. Есть следующий как бы уровень, это экспресс пригородного сообщения.
Извините, по ходу буду просто вас перебивать насчет дальнего сообщения. Да. Несколько лет, уже на протяжении нескольких лет периодически всплывают от разных экспертов мысли о том, что, может быть, конечные остановки дальних поездов дальнего сообщения вынести все-таки из центра. Угу. Или это такая же здесь модель, как и с высокоскоростной магистралью, тогда просто поезда в дальнем сообщении, ну, теряется смысл.
Но вот насчет дальнего сообщения это не совсем. Вот высокоскоростное точно нельзя. Угу. С дальними можно какие-то действительно... Вот, ну, мы сейчас вот... Давайте сейчас пройдем. Я вам сейчас просто... Вот мы все обозначим
всю это. Иерархию, давайте.
Да. Угу. Высокоскоростное, дальнее сообщение, пригород, ускоренное сообщение пригородного, то есть это экспресс-сообщение. Угу. Обычное пригородное сообщение, грузовое сообщение, какие-то перевозки грузов. И в том числе мы еще говорим о городском... И пригородно-городском, но уже в понимании городском агломерации. Угу, то есть именно независимо от границ административных Москвы или Московской области, у нас есть агломерация. То есть это ежедневные трудовые маятниковые миграции населения, которые осуществляются. То есть у нас получается 6 видов сообщений, которые нам нужно по этой железной дороге пропустить. Что, в принципе, вот...
Чтобы они еще друг другу не мешали?
Естественно, естественно. Вот что сейчас как бы уже было вот за это время сделано? Ну, во-первых, мы тут вот обсуждали, что немножко переориентирована грузовая работа в московском регионе. Ну, то есть у нас Малое кольцо Московской железной дороги сейчас стало МЦК пассажирское, но когда-то оно... исключительно было для пересортировки, вот перевозки с одной линии на другую. Сегодня вот формируется система логистических центров. Это как бы одна тема, которая позволяет нам избавиться от транзитных грузов, которые через Москву как бы проходили. Москва их не потребляет, но через них как бы использовали вот эту инфраструктуру. У нас есть большой московский обход БМО, который мог использовать и там сформирование логистических центров на этом, большом московском обходе и так далее. А потом, с точки зрения пассажиров, вот по всем фактически, у нас 11 радиальных направлений железных дорог, по всем были организованы вот такие экспресс-сообщения сегодня. Угу. И они дикой популярностью пользуются. Вот, ну, я не знаю, кто вы пользуетесь, да?
Да, я пользуюсь. Я тоже пользуюсь, конечно, нет, это безумно удобно.
Вот. Теперь, в принципе, вот настала очередь повысить роль именно городского, вот пригородно-городского, городского агломеративного такого сообщения, которое сегодня у нас в основном, ведь как перевозки вот тоже осуществляют, вот, к сожалению, таким образом, то есть люди доезжают фактически до конечной станции метрополитена, потом пересаживались и дальше ехали уже на метро, и тем самым перегружая саму линию метрополитена. Но это если мы говорим о пригородно-городских. А в городском сообщении вообще практически не используется. Почему? Ну, во-первых, большие интервалы электричек, технологические перерывы, которые на железной дороге, ну, так или иначе, ужасно неудобные подходы, подъезды. Вот мы, когда на Малом кольце это вот столкнулись, делали проекты планировки, потом проекты. Да, да, ведь сколько сделано было благоустройства.
Элементарно подъездных дорог.
Просто подойти. Это была жутко депрессивная территория. Вот сегодня она вообще другого качества. Территория другого качества. И вот когда мы говорим об организации вот такого городского сообщения, вот и мы сейчас МЦД, как бы переходим к московским центральным диаметрам, то как раз мы говорим о другом качестве территории, которая будет вдоль железной дороги. И вот сегодня, да, эта идея сегодня прорабатывается, сегодня даже ведется вот уже строительство по ряду там как бы объектов, но вот смотрите, просто у нас есть генеральная схема московского железнодорожного узла, и фактически по всем направлениям железных дорог предусмотрено строительство дополнительных путей, главных путей. Это от одного до двух путей. И вот когда мы вот всю эту иерархию там выстроили, нам надо понять, вот сколько нам нужно путей для того, чтобы вот все это организовать. И тогда у нас получается такая ситуация, что в СМ у нас точно идут по тем путям, городское сообщение, оно должно, действительно, идти в теле города по этим путям. Да. А вот какие-то поезда дальнего следования, какие-то, может быть, даже пригородные поезда мы можем укорачивать и не пускать вот до как бы центра вокзала, тем более, что и сегодня, например, вот люди выходят в основном на первой станции, которая конечная станция метро, а дальше он полупустой поезд идет. Ну, за исключением Ярославки, потому что Ярославское направление, там нет пересадки на метро, фактически очень удобно до Комсомольской площади доехать.
То есть, фактически речь идет о создании зонных станций.
Да, такие зонные станции. Вот, например, такая зонная станция может быть организована в районе Карачарова. То есть, это вот платформа Карачарова, сейчас ведется работа по... Ну, как бы если мы сейчас переключимся на МЦК, то у нас еще есть тема интеграции МЦК с радиальными железными дорогами. Ну,
там как раз вот крупный узел будет.
Это вообще один из таких крупнейших узлов. Почему? Потому что у нас там Московское центральное кольцо, у нас там вот эта платформа Карачарова, которую мы перенесем и организуем пересадку. У нас там появляется новая линия, Кожуховская линия метро, которая будет идти параллельно Таганско-Краснопресненской и разгрузит ее. И у нас еще большое кольцо. То есть, ну, то рабочее название, третий пересадочный контур. Сейчас вот большая кольцевая линия. То есть это, ну, такой масштабность этого вот как бы такого объекта. Она, ну, я не знаю, ну, не сити, конечно, соизмерим, потому что сити больше там деловые функции, а здесь именно такие пересадочные транспортные функции. И вот здесь можно как раз какие-то маршруты и дальнего, и там пригородного сообщения останавливать. То есть мы можем создать вот такие вот зонные станции и тем самым использовать в дальнейшем те пути, которые у нас остаются, уже непосредственно для городского сообщения, для ВСМ. Потому что если мы хотим все вот эти пути, у нас просто такой территории не хватит в городе, чтобы
Чтобы все пути протащить.
Да, все пути протащить.
Но такие же, получается, зоны, они могут быть не только на этом направлении.
Не только на этом, да. У нас, ну, там, в Царицыно, там, такая же, вот, ну, ведется разное. Как бы вот мы сейчас, ну, просто это я как пример сказал, потому что так он уже сейчас на слуху, действительно ведутся работы, и это, ну, такой, я считаю, это тоже очень мега...
Знаковый, да.
Знаковый, это знаковый проект. Объект будет, да.
А, уже вы затронули тему московских центральных диаметров. В какой стадии сейчас эта работа? Готовы ли уже проекты планировки по будущим маршрутам?
Ну, мы вот все знаем, мэр Москвы и президент ОРЖД, они были вот с такой идеей, с концепцией этой у президента Российской Федерации, получили одобрение. Сейчас ведется работа. Но вот... Если говорить о проектах планировки, то это чуть преждевременно. Сейчас выполняются работы по строительству дополнительных главных путей, которые были и раньше запланированы в рамках генеральной схемы Московского железнодорожного узла. Вот теперь как их использовать? И вот это вот формирование московских центральных диаметров сегодня... есть несколько подходов к этому. Вот много институтов занято этим вопросом. То есть мы, как институт генерального плана и Москомархитектура, сейчас тоже участвуем в этой разработке. Вначале мы как бы говорим о формировании вот концепции передвижения. То есть, ну, что я имею в виду? То есть сегодня есть два подхода. Первый. Мы используем вот эти вот пути... предположим, дополнительные главные пути, которые будут построены, только вот эти два дополнительных пути только для московских центральных диаметров. Это один подход. А, по, а по другим двум путям вот запускаем вот то, что я сказал, там какие-то и пригородные, какие нам нужны еще для, для этого конкретного направления. Есть другой подход, когда мы используем все эти, предположим, четыре пути, которые у нас будут по этим направлениям, не только для московских диаметров два пути, а и для других целей. Это разные подходы. Вот сейчас просчитываются возможные варианты с точки зрения... Ведь нам самое главное сделать нормальный интервал движения.
Ну да, там же интервал очень
короткий. Это очень важно, потому что если у нас будет какой-то там длинный интервал, то мы тогда потеряем этого пассажира, ему будет невыгодно.
Ну, да.
Пользоваться этим видом таким транспорта. Он будет стремиться опять к метрополитену, где в течение там 2-3 минут всегда поезд приходит. А вот интервал там 6 минут, но сегодня мы там на Малом Кольце и меньше как бы пытаемся, да. 5, и будет даже 4, вот есть такие идеи сделать 4 минуты, но это нормально. Вот это тот интервал, вот многие, это не такой большой интервал, который там оттолкнет этого пассажира. Вот сегодня мы просматриваем вот эти разные концепции, как это будет с точки зрения организации пассажирского сообщения, именно городского пассажирского сообщения, и как наиболее эффективно использовать вот эти пути, которые будут, ну, которые сейчас строятся частично под ним, ну, под ним направлено строится, по другим еще пока нет, но тоже уже в процессе, так сказать. А потом следующим этапом, ну, мы это проработаем, и дальше мы будем, поскольку сегодня проекты планировки по самим линейным объектам, вот именно железным дорогам, они есть. На основании их и строятся сегодня вот эти дополнительные пути. Главные пути. Мы будем прорабатывать проекты планировки станций, остановочных пунктов. И совсем другое качество территории будем смотреть, как будет развиваться эта территория с учетом того, что здесь появится новый вид транспорта. Это вообще новый вид транспорта, можно так сказать.
То есть фактически на, получается, на уже вот этих путях будут появляться в составе вот московских центральных диаметров новые станции. Или мы, или мы будем приспосабливать уже существующие?
Нет, и будем приспосабливать существующие, и будут появляться новые станции. Ну, сегодня мы занимаемся вот двумя диаметрами, которые были определены как первоочередные, это Савеловска от Лобни до Одинцова, Савеловска-Смоленска ход, и от Нахабино Подольск. Это Рижский, Курско-Рижский. То есть Сегодня есть, сегодня здесь есть такие электрички, которые проходные, проходят, угу. от, например, от Нахабино, идут в Подольск. Но она очень редко идет, с большим интервалом, и для городского сообщения практически не работает.
Неудобно. Я напомню, что в эфире «Большой стройки» сегодня руководитель научно-производственного объединения транспорта Института генплана Москвы Игорь Бахерев. Мы прерываемся на новости.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
В эфире «Большая стройка». В гостях сегодня у нас руководитель научно-производственного объединения транспорта Института генплана Москвы Игорь Бахерев. Я напоминаю, и говорим мы о железнодорожном транспорте, и, в частности, вот до новостей мы прервались на теме московских центральных диаметров. Вы сейчас решаете большую научную задачу и просчитываете в потенциальные пассажиропотоки возможные маршруты и места расположения новых станций. Вот расскажите немножко вот об этих как раз, об этой научной работе, угу. о вот этих расчетах.
Угу. Ну вот очень интересно, мы вообще понять, чтобы понять, где должны быть какие-то станции построены, какие надо использовать, вообще надо понять, как сегодня используется вот эта железная дорога. И мы вот буквально совсем недавно провели социологический опрос вместе с железной дорогой, привлекали специалистов Московского городского строительного университета МГСУ и выявили такую интересную вещь, что, например, подход, то есть мы, как люди сначала подходят и куда они едут, используя вот железную дорогу. И mm-hmm. вот очень интересные цифры, что, например, сегодня вот те люди, которые пользуются железнодорожным транспортом, в основном вот больше там 46% подходят пешком к этой станции. То есть, ну, там еще есть там порядка там, 20% это те, кто подъезжает на общественном там транспорте. Но вот именно что 46%...
То есть, получается, люди не очень далеко живут.
Они, да, то есть, выбирая железную дорогу, они используют ее как один вид транспорта. То есть, угу. они находятся вот в каком-то компактном таком здесь расположении от этой угу. станции. А вот куда они приезжают, там еще более интересная картина. А, извините, я, это вот 56% людей, которые прибывают, угу. значит, пешком к этой станции. А вот когда они приезжают на какую-то станцию вот железной дороги, уже, например, угу. там, в Москве, это 46% тоже идут пешком до какого-то...
До конечной точки.
Угу. И еще порядка 38% используют метрополитен. Но это потому, что, вот как мы уже говорили, люди приезжают, угу. и дальше метрополитен им дает больше возможности для...
Больше вариативности,
да,
чаще поездят, конечно.
Но вот эти 56%, те, которые идут пешком, и 46%, которые опять идут пешком, когда они приезжают уже на какую-то свою точку, конечную точку железной дороги, говорит нам о том, что все-таки люди стараются использовать как один вид транспорта железную дорогу. Угу. И поэтому... Во-первых, у нас, как я уже говорил, вот наша это градостроительная задача. То есть транспортный мы понимаем, что нужно использовать железную дорогу для городских перевозок и так далее. Но вот именно градостроительная задача заключается в том, чтобы вокруг этих станций качество территории было совсем другое. И тогда вот этих пассажиров будет гораздо больше. То есть это будет как раз и привлекательно. То есть если они сегодня уже вот... в том, ну, как нам кажется, не совсем привлекательных подходах к железной дороге, как сегодня существует, и подъездах, уже используют. Если мы сделаем другое качество этой территории, то это будет совершенно другое использование. Поэтому мы вот сейчас нацелены именно на эту задачу, чтобы вокруг станций создавать именно другое качество территории. Это могут быть, с этой точки зрения, места приложения труда, И это нам позволит сделать вот эту децентрализацию, то есть не сосредотачивать вот в центре, именно в центре города вот, плотность рабочих мест, сделать их вдоль железной дороги, и тогда мы разгрузим и центр с точки зрения таких радиальных потоков. А вот...
То есть фактически, извините, то есть фактически, я перебью, развитие железнодорожного транспорта даст некий толчок, импульс к развитию территории вдоль самих железных дорог.
Это абсолютно точно. Вот, например, МЦК уже это показывает. То есть это совсем другая территория становится. Это совсем другая территория. И вообще стоимость ее...
И получается, что станции на протяжении вот этих линий, они как новые точки роста.
Конечно, конечно. Именно им... И вот это наш, как раз наша градостроительная задача. Еще хотел отметить, вот очень интересно, например, вот мы проводили вот как раз это обследование, то есть мы много людей опрашивали на каждой станции, вот диаметра Одинцова-Лобня, мы опрашивали на каждой станции, откуда человек приходит, куда он едет. То есть это достаточно репрезентативные как бы исследования, и это социологи там подтверждают в том числе. Вот, но у нас интересные данные возникли, что, например, из Одинцова есть корреспонденции в Лобню. То есть мы-то думали вот изначально, что вообще таких корреспонденций
мало.
Но вот из Лобни в Одинцово нет, а из Одинцова в Лобни есть. Но это говорит о том, что...
То есть люди не возвращаются в одном направлении, только едут?
Нет, это мы говорим о утренний час пик. То есть это те люди, это трудовая миграция. Обратно вечером они возвращаются. Да, это было бы странно.
Просто да, это так.
Да, было бы странно.
Люди едут в одном направлении, а обратно не...
Ну, это как раз говорит, что в Одинцово, это в основном жилой район.
Да.
А вот в районе Лобни,
значит, там
есть какие-то рабочие места, которые интересны даже жителям Одинцова, потому что по времени, которое они затрачивают, для них это не такие большие расстояния, не такие большие времена. Мы, потому что это тоже еще зависит от времени. Вот я, то есть, если мы тут вообще перейдем глобально к маятниковой миграции населения, то у нас такая каскадная миграция населения вот, по трудовым целям осуществляется. Вот мы тоже это проводили с помощью сотовых операторов. Интересные тоже данные показывают. То есть сегодня, например, вот город Химки, вот это интересно, вот он полностью обеспечен рабочими местами, то есть для трудоспособного населения города Химки. Но практически 70% жителей, трудоспособного населения Химки едут на работу внутрь Московской кольцевой автомобильной дороги. А на их места приезжают жители из Тверской области.
Угу.
То есть, получается, у нас вот сегодня вот в московском регионе вот такая каскадная миграция по трудовым целям. Но вот, видите, есть иммиграции, которые используют Москву транзитом.
Как мы, да.
Да, угу. И едут туда. Вполне возможно использовать вот такие диаметры и для таких. Но, опять, это нужно действительно вот качество территории, по-другому посмотреть на эту территорию. Потому что если он там куда-то выйдет, потом еще час будет куда-то ехать, конечно, это он не будет использовать такой вид транспорта.
Игорь Александрович, у нас есть ряд уже конкретных вопросов от наших слушателей. Например, 72-й пишет нам: есть место в Москве, где пересекаются линии Курского и Павелецкого направления железных дорог. Будет ли там построена станция пересадки? Это было бы очень удобно, сократило бы время в пути.
Ну, мы вот сейчас, я сейчас просто конкретно так не скажу, будет ли там пересадка. У нас сейчас какая задача? Вот сейчас я бы даже сказал не о пересадке, а если мы говорим о московских центральных диаметрах, мы все-таки сейчас смотрим еще возможность соединительных веток между радиальными направлениями. То есть соединительные ветки нам позволят сделать разные маршруты.
Это соединительные ветки в границах города.
Ну, в границах города, конечно.
А это не через МЦК, то есть это где-то уже по каким-то новым территориям?
Нет, это не через МЦК, это внутри территории города, просто где у нас эти пересекаются. У нас есть ряд веток, которые сегодня существуют, они или там технологически, или действительно используются для какого-то движения. А есть, которые были запланированы генсхемы Московского железнодорожного узла, или как бы не запланированы, но мы сегодня смотрим возможность, можно ли их реализовать.
Нет, просто понять, это вот по какой, это по территории, вот в городе будет по территории промзон проходить, или это как-то вот, как вы будете коридоры эти выбирать? Город достаточно плотно застроен.
Но вы смотрите, тут надо, конечно, большое спасибо сказать нашим предшественникам, которые разрабатывали генеральный план 71-го года, и они заложили... Вот даже при том уровне автомобилизации, который они планировали, 140 автомобилей на 1000 жителей, 120, потом, правда, 140, мы уже давно перешагнули этот порог, они запланировали такое развитие вот транспортной инфраструктуры, и в том числе так называемые красные линии, и особенно вдоль железных дорог, мы просто не видим их. То есть они там заняты, там, предположим, какими-то гаражами или какими-то объектами, которые там, ну, временного, они просто очень долго, но временного характера. Вот. Но, тем не менее, мы можем использовать вот эту территорию, которая зарезервирована была красными линиями вот предыдущих генеральных планов, и посмотреть ее использование для того, чтобы вот организовать те, ну, ту потребность, которая сегодня нам как бы диктует жизнь уже, не так, а то они, может быть, не предвидели этого в 71-м году, но сейчас мы можем использовать их, вот эти наработки.
То есть потенциал территории все-таки есть?
Есть, есть, конечно, потенциал.
Есть. У нас есть уже слушатель, который хочет с нами пообщаться, давайте примем. Алло? Алло? Нет, к сожалению... К сожалению, нет. А давайте тогда продолжим по вот соединительным веткам. В качестве примера, какие это могут быть направления?
Ну вот, ну сегодня самый такой вот пример, который мы сегодня прорабатываем, это соединение вот Киевского и Смоленского направления железной дороги. Мы, это в рамках, у нас есть еще такой проект планировки по киевскому направлению железной дороги. Мы сегодня ну, просматриваем территорию вдоль киевского направления железной дороги, в том числе и просматриваем возможность такой соединительной ветки между киевским и смоленским направлением, что позволит нам, конечно, организовать дополнительные маршруты. Потому что московский центральный диаметр – это маршруты движения. Потому что у нас, если мы говорим о таких вот диаметрах, как метро, это
фиксированные,
фиксированные линии. То есть у нас не так много таких территорий. У нас есть Курско-Октябрьский диаметр, есть вот Смоленско-Савеловское вот это соединение от Белорусского до Савеловского вокзала. Но в дальнейшем мы как бы можем только маршруты использовать различные. Ну, в том числе, вот сейчас, например, там Московский институт инженеров транспорта, сейчас РУТ, это Российский университет транспорта, они прорабатывают и другие там соединительные ветки, и Ярославского там направления, там с Октябрьской, там про железную. То есть мы, ну, сейчас я не готов вам полностью сказать, потому что мы... Сейчас как раз вот этой научной работой занимаемся, у нас есть какое-то... Да, сейчас какое-то вот время по просчетам, а потом уже будем заниматься планировочной работой. Тогда мы, может быть, встретимся, уже более подробно поговорим по этой теме.
Давайте попробуем все-таки принять слушателя. Алло, добрый день, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Олег говорит. Вот, значит, спасибо эксперту за научные думы о качестве, но есть конкретные два вопроса. Первый короткий, значит, сроки, значит, станции Ховрино-2 между Ховрино и Левобережной, конкретные сроки имеются или нет? Это первый вопрос. Второй вопрос. А куда девалось грузовое движение по железной дороге? Вот, я отвечаю за то, что оно в разы упало. И самое главное, территория, значит, Москвы, но она федерального подчинения, значит, многочисленные ветки, значит, которые идут в промзоны, они часто зарастают деревьями, они не используются, это просто бесхозяйственность. Я бы сказал, что граничит с преступной бесхозяйственностью. Спасибо за два ответа.
Да, спасибо. Фактически у нас получается три вопроса. Ну, еще, во-первых, это ветки на территории промзон, заброшенные, да, использование старых железных дорог. Ховрино-2, я не знаю, в курсе ли вы конкретных работ, но там работы ведутся уже.
Ну, здесь я, к сожалению, на первый вопрос не смогу ответить, потому что это надо спрашивать у железнодорожников, которые ведут эти работы, и, ну, мы в институте генерального плана не можем за эти сроки отвечать именно строительных работ. А что касается вот этих двух других вопросов, это, ну, как действительно наша тема. Ну, первое, действительно, куда девалось грузовое движение? Ну, я уже об этом говорил, что когда организовывалось пассажирское движение на Малом кольце Московской железной дороги, и МЦК, вот мы превратили МКЖД в МЦК, то вот мы огромный объем работы, грузовой работы, во-первых, он был на грузовых дворах, ну, существующих грузовых дворах, и на подъездных путях вот этих железных дорог, которые подходили к предприятиям различным. И вот этот встал очень важный вопрос. То есть мы что хотим, пассажиров или грузов? Обеспечить приоритет. Вот мы определили приоритет пассажирам. И тогда возник, вот возник, а какие грузы там перерабатываются? И выяснилось, что там большое количество грузов, которые не связаны с жизнью, обеспечением города. То есть это, транзит. Это транзитные грузы, которые ну, завозились на эти предприятия, там как-то сортировались, потом увозились обратно, тоже железнодорожным транспортом. И вот от таких грузов Москва старается уходить, и я могу сказать, что действительно и объем этих грузовой работы уменьшился, потому что вот эти транзитные грузы отсюда ушли. А следующий вопрос – а как сделать так, чтобы, ну, мы понятно, что мы делаем приоритет пассажирам, ну, конечно, мы не можем там вообще грузы, там, от груза не зависеть. Да. У нас есть целая система именно формирования грузоперевозок в городе, в том числе вот железнодорожным транспортом. Это создание 4 таких крупных логистических центров железнодорожных. Вот первый из них в районе Ховрино как раз уже сейчас функционирует, он еще не в полном объеме, функционирует не в полной мощности, но показывает уже большие результаты. То есть это суперсовременная технология сортировки грузов, которая в контейнерных там, перевозках и так далее. То есть это очень интересная тема, и у нас планируется создание таких 4 таких центров именно в черте города, именно в черте города внутри Московской кольцевой автомобильной дороги. Это нам позволит фактически как бы решить проблему жизнеобеспечения города вот за счет того, что мы можем железной дорогой вот с разных направлений эти грузы сегодня в город будут поступать, сортироваться и доходить до конечного потребителя.
Таким образом, вот эти центры будут заниматься грузами, которые необходимы для самой Москвы.
Для Москвы, конечно.
Транзит мы перераспределяем на другие уже.
У нас, а если мы говорим уже вот эти транзиты, у нас вот это целая система транспортно-логистических центров, не только железнодорожных, но и которые пользуются автомобильной дорогой на территории Московской области. Но, кстати, это, вот и Белый РАС, например, это вот то, что находится, он находится на территории Москвы, на присоединенной территории, там в районе вот как раз большой кольцевой линии, большого московского обхода, так называемого БМО железнодорожного. Есть в Дмитрове крупный логистический мультимодальный центр, который там связан и в том числе там, с речным транспортом грузовым. То есть это вся система, которая позволит нам вот, уйти от транзитного груза через непосредственно город и обеспечить как раз возможность приоритета пассажирских перевозок. Теперь, что касается этих веток, которые к предприятиям и так далее. Действительно, есть такая тема, потому что это было предприятие, был какой-то завод, он выпускал какую-то продукцию, потреблял какой-то сырье и вывозил какой-то конкретный продукт. Это какой-то станкостроительный, там еще, может быть, какие-то машиностроительные и так далее.
Ну, вон, на территории даже ЗИЛа сколько железных дорог.
Да, поэтому сегодня эти предприятия зачастую не действуют. Они прекратили свое существование, они перебазировались, то есть у них изменилась функция, они там стали складами какими-то или еще что-то. Поэтому вот эти ветки, но они зарастают деревьями, они находились на балансе, например, этих предприятий, которые сегодня
уже не существуют
или по-другому работают. Просто им...
Или не могут содержать.
Да, не могут содержать их или еще что-то. Вот как раз мы об этом и говорим, что когда мы займемся территорией вокруг железных дорог, поскольку мы фактически все радиальные направления сегодня захватываем, и МЦД захватывают все радиальные направления железных дорог, то мы будем смотреть и эту проблему в том числе. И если эта ветка, ну, неэффективна, вообще не используется, не то, что неэффективна, она вообще может не использоваться, но там какое-то находится предприятие, реорганизация производственных зон, переоборудование их в какое-то другого качества, там, это может быть, это не обязательно только жилая застройка, это может быть и какая-то коммунальная зона, это может быть и какая-то, ну, производство, ну,
не у нас
не
и технопарки вред. Сейчас
да,
появляются.
Да, технопарки и так далее. Может быть, кому-то и нужны эти ветки, потому что, ну, есть стратегические предприятия, которые используют эти железнодорожные ветки, может быть, там проходит поезд один раз в год. Но это стратегическая там какая-то линия, которую мы не можем никаким образом закрыть. Это просто надо смотреть индивидуально теперь каждый конкретный вот это подсоединение. И вот этим вопросом мы как раз сейчас занимаемся.
А вот в продолжение вопроса. Если реорганизуется промзона, например, вот такая же, как ЗИЛ, да, или, допустим, серп и молот, гипотетически я говорю, если там есть неиспользуемая какой-то участок железной дороги, сегодня территория развивается совсем по-другому, появляется новый жилой квартал, соответственно, там будет увеличиваться население, новые места приложения труда, можно будет этот участок как-то включить в городскую, пассажирскую, допустим, сеть, и на вот этом отрезке, допустим, там будут курсировать в том числе и пассажирские поезда?
Ну, как правило, это не такая протяженность у этих подъездных путей, чтобы на них можно было вот организовывать такие сообщения, потому что им нужно какие-то тупики будет организовывать и так далее. Скорее всего, более удобно, если они вообще как бы не нужны, эти подъездные пути, эти ветки, их использовать для автомобильной, для улицы. И подъезжать уже каким-то общественным наземным городским пассажирским транспортом к тем станциям, которые будут организованы на радиальных направлениях. Это более эффективно с этой точки зрения. Потому что если мы это будем использовать эту ветку, нам это, какие-то маршруты нужно туда. То есть это, это время.
Станцию фактически станция, новую
строить. То есть не факт. Это, мне кажется, это неэффективно абсолютно.
Давайте, у нас есть еще один слушатель. Попробуем ответить. Да, нет, к сожалению, нет. Игорь Александрович, еще один вопрос. Очень давно обсуждался вопрос, еще я помню, даже больше 10 лет назад, возможности организации какого-то единого транзита между всеми московскими аэропортами. Чтобы, не заезжая в город, можно было из одного аэропорта переехать в другой, если человеку, например, нужен такой транзит. Возможно ли это? Или это будет сегодня вот решаться в том числе и в рамках проекта МЦД?
Ну, я честно могу сказать, вот мне кажется, что МЦД и связь с аэропортами – это разные все-таки вещи, потому что МЦД – это именно городское сообщение, и там частота станции, которая там запланирована, она будет неудобна пассажиру, который едет в аэропорт. Едет в аэропорт. Сегодня вот говорить вот МЦД и связь с аэропортом я бы, честно говоря, не стал. Использовать сегодня существующие аэроэкспрессы и потом с какой-то пересадкой, предположим, к другому как бы аэропорту, используя уже вот как бы непосредственно МЦД, это можно. То есть я там доеду до Павелецка, потом использую МЦД до Савеловска, и там, предположим, поеду в Шереметьево. То есть если мы там из Белорусска перенесем на Савеловск. Это вопрос как бы... Но с другой стороны, в области была такая связать аэропорты, не используя Москву, а их там как бы через территорию Московской области. Очень большие расстояния. Честно говоря, мне кажется, это не очень эффективная сейчас тема, потому что тогда речь шла о таком хабе московском, который вообще все авиаперевозки у нас в Москве, там 80% авиаперевозок всех в регионах через Москву осуществлялось. Сегодня развивается региональная авиация.
Сегодня, да, наоборот, идет децентрализация.
Да, и мне кажется, вот такая связь вот таких вот между аэропортами, может быть, она не суперэффективная сегодня.
Спасибо. Я напомню, что в эфире «Большой стройки» сегодня был руководитель научно-производственного объединения транспорта Института генплана Москвы Игорь Александрович Бахерев. Игорь Александрович, спасибо большое.
Вам
прекрасная
спасибо.
Беседа. Надеюсь, не последний раз.
Да.
Всего хорошего. До свидания.